вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 декабря, сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире следить за новостями, следить за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждать одну тему. Сначала пробки. Следим за этим. Шестибальные пробки в городе. Пока, во всяком случае, страшные прогнозы не сбываются, но остаются действительными. 6 баллов прямо сейчас, несмотря на то, что на 5 вечера были 7-бальные прогнозы. Дальше по прогнозам 8 баллов в 6 вечера и в 7 вечера. В 8 вечера 6-бальные пробки, очень много бордового цвета внутри третьего транспортного, даже не внутри Садового, а внутри третьего транспортного кольца, причем больше в западной части Москвы, между Садовым и третьим транспортом. И особенные проблемы — это там, где Кутузовский проспект переходит в Новый Арбат. Эти проблемы сохраняются. Следим за этим. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Палестина обратилась в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в Газе. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на посла Палестины в Вене. А еще одно срочное сообщение из Штатов. Администрация Байдена освободила близкого соратника Мадуро в обмен на американских заключенных. Пока нет никаких подробностей, но еще раз, одного человека на нескольких. Посмотрим, что будет, это уже в ближайших информационных выпусках. А теперь, собственно, тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Я сильно подозреваю, что по некоторым видам деятельности крупный бизнес должен быть государственным. Зачем птичники должны быть частными? Нет такой необходимости. Если они низкую цену фиксируют, то можно их держать. Если начинают завышать цену, то нужно их национализировать и будут работать, как при советской власти, даже лучше, потому что труд работников на этих предприятиях будет лучше защищен. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал экономист Михаил Хазин, и собравшийся
Михаил
в студии...
Михаил Хазин?
Да. Это Михаил Делягин делает заявление.
Да, что вы с ним сделали?
А что с ним надо сделать?
Я не знаю, нет. Ну, человек, в общем, крайне разумный экономист.
Кажется, Михаил... Давайте я все-таки прочту до конца.
Давайте до конца, может, еще не понял.
Прочесть я уже прочел, на самом деле. Теперь я должен представить людей, которые уже частично заговорили, частично нет. Михаил Делягин, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый.
Второй участник, предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, добрый вечер.
И вам доброго
вечера. Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Итак, заявление было сделано, и выяснилось, что оно чрезвычайно популярно в аудитории. Это правильно, говорят многие слушатели. Крупный бизнес должен быть государственным, а некоторые идут дальше и говорят: подождите, да государственным должен быть весь бизнес. Как должно быть? Мы давайте вот об этом поговорим, но сразу скажу, что в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы прямо сейчас запускаем голосование для того, чтобы выяснить, собственно, отношение аудитории и попытаться понять, что на самом деле, может быть, кажется. Может быть, только активные слушатели пишут нам и говорят, все должно быть государственным. Итак, крупный бизнес в России должен быть исключительно государственным. Поддерживаю эту идею, первый вариант. Второй вариант: идея хорошая, но вопросы остаются. Третий вариант: не поддерживаю идею. Четвертый вариант: считаю, что вся экономика должна быть государственной. Пятый вариант: мне все равно. Запустили голосование, через 50 минут будем подводить итоги. Теперь давайте, Михаил Делягин.
Знаете, у меня такое ощущение, что Михаила Леонидовича Хазина возвели в ранг президента. Что его как-то вот...
ты низко берешь.
Что его как-то вот, понимаете, неправильно цитируют, неправильно трактуют и в конечном итоге неправильно понимают. У меня такое ощущение. Потому что, первое, если у вас есть рост цен, вызванный произволом монополий, монополия может быть частная, и она может быть государственная. И пока государство не сможет ничего сделать со своими собственными монополиями, эти монополии, в общем, ничуть не лучше частных. То есть огосударствление не является способом снижения цен в ситуации, когда государство работает на произвол монополии, в нашей ситуации. Ну, простой пример. Мы все переживали некоторое время, ну, перед яйцами переживали по поводу скачка цен на бензин. Что там было со скачком цен на государственной «Газпромнефти»? Такой же был скачок цен, как и на частном «Лукойле».
На «Роснефти» был меньше.
Ну, на «Роснефти» был меньше. «Роснефть» — это корпорация, которая управляется стратегически в интересах государства, реально. А, скажем, «Газпромнефть» — тоже государственная вроде бы компания. Да? Дальше. Сбербанк у нас государственный банк? Государственный. Разговоров про какие-то ломовые комиссии, ну, бесконечно слышны эти разговоры. Мы даже закон принимаем, чтобы их не было в отношении пенсионеров. И так далее. А рост цен на электроэнергию, на коммуналку, на все-все-все. Там, конечно, есть частный сектор, но есть сектор государственный, который тоже цены дерет, дай боже. То есть первое. Это разговор не про то. Это разговор про то, что если я хочу, чтобы кофе был сладким, нужно, чтобы он был зеленым. Да? То есть форма собственности – это одно, ограничение произвола монополий, которое является инструментом снижения цен, это совершенно
хорошо,
другое.
Тогда...
Второе. Где, значит, критерий должен быть простой. Зачем мы хотим сделать то или иное? Если мы
чтобы
хотим...
у хозяев не было яхт.
Простите, пожалуйста, знаете, вообще-то революции делаются не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Это разные задачи. И я хочу зафиксировать, что, может быть, у хозяев не будет яхт. Может быть, у них будут скромные домики в Майами. Но цены от этого медленнее расти не будут. У нас когда последняя яхта была куплена российскими олигархами? Полгода назад? Год? Ну вот, после этого цены, в общем-то, не замедлились. Хотя новых яхт вроде бы не прибавляется. Вот, значит, функционал должен быть совершенно другим. Наша проблема заключается в том, что есть базовые отрасли экономики, которые образуют издержки для производства, издержки для обрабатывающей промышленности, издержки для сложных технологий. И есть все остальные. Вот базовые отрасли экономики, которые образуют издержки. Биржевые товары, сырье, некоторые полуфабрикаты, банки, кстати говоря, страховая система, они должны работать для минимизации цен. Если все ваши деньги уходят на ипотеку и на коммуналку, вы ничего путного создать не можете, у вас для этого силы и времени не будет. Поэтому вот базовые отрасли экономики должны работать на минимизацию цен. Бизнес работает на что? На максимизацию прибыли. Поэтому для него эта позиция противоестественна. Поэтому базовые отрасли экономики, в первую очередь, естественные монополии, где конкуренция противоестественна, потому что она увеличивает издержки, а не снижает их. В базовых отраслях экономики должна быть национализация.
То есть да. Государственный бизнес.
Это должен быть государственный бизнес.
120
секунд. Но, простите, секунду. Курицы к этому не относятся.
Хорошо, курицы убираем. А нефтяная компания Saudi Aramco является полностью государственной, обеспечивает, пишет 123, 80% поступления в бюджет. Вот там развивается страна, благосостояние достигли его граждане.
Базовая отрасль. Нефть. Если мы добываем нефть на своей территории, должна быть частная. На чужой территории, где нужна экспансия, энергия и, может быть, некорректные действия, нужна на своей территории государственная, на чужой частная.
Хорошо, 123 говорит, в Советском Союзе государство было монополией на все, а цены при этом не росли, а падали. Когда это?
При товарище Сталине было время, и цены снижали.
Да.
Но опять-таки, а потом при товарище Брежневе был дефицит, который был другой формы роста цен.
Да и цены там росли.
Да хорошо. И цены росли.
Михаил Делягин, росли. Дмитрий Потапенко, что вы скажете по поводу государственного бизнеса?
А что, ну, Михаил Геннадьевич прочел классическую лекцию, в общем-то, классического учебника. Что там говорить-то?
Хорошо, так что с этим надо делать в нынешних условиях?
С яйцами? Оставить их в покое в данном случае. Вот не надо шурудить яйцами, тем более Эрдогана.
Нет, подождите секундочку, а с бензином?
А с бензином это вообще несколько другая история.
Нет.
Да, хочешь?
Я приношу извинения, просто про бензин я знаю. Вот господам из Минфина сначала они осуществили налоговый маневр. Ну, Россия же экономическая колония, да? Это страна, которая экспортирует сырье и импортирует продукцию его переработки, если разрешат, господа. Поэтому в 2018 году, чтобы ужесточить наше положение как экономической колонии, был осуществлен так называемый налоговый маневр, когда налоговую нагрузку перенесли с экспорта сырья на переработку этого сырья внутри страны, чтобы, значит, меньше ценного сырья тратить на русских, на Россию, извините. Я знаю, можно такие слова говорить в эфире?
Русские граждане? Русские. Граждане Российской Федерации.
Тогда,
чтобы
если
меньше...
Если про 18-й год, то русские все-таки.
Чтобы меньше тратить на деньги на граждан Российской Федерации. Ценного нефтяного сырья, чтобы больше отправлять за бугор. В результате нефтеперерабатывающие получили результат. Подскочили цены на бензин в 2019 году, когда это сделали. И одновременно вся нефтепереработка оказалась убыточной. И нефтепереработку стали дотировать. Я говорил, ребята, отправьте этих финансовых гениев работать финансовыми директорами наркокартелей. Мировая наркоторговля сразу обанкротится в течение полугода, и не будет проблем. Не отправили, оставили в России. И этим в июле, по-моему, или в августе, Минфин просто сказал, ребята, вы знаете, мы в два раза сокращаем дотирование нашей нефтеперерабатывающей отрасли. Сократили в два раза. Нефтепереработка улетела в убыток.
Ну, то есть, еще раз, это не потому, что там много частников?
Нет, там хорошо. Это потому, что у вас в Минфине много, не знаю, можно ли эти слова произносить, фиктивных менеджеров.
Хорошо, Дмитрий Потапенко, так хозяева обновляли везде, контроль за ними должен быть, это 819 теперь уже пишет.
А хозяева кто в данном случае?
Ну, контроль должен быть, но контроль и собственность — это разные вещи.
Ну, это не Дмитрий Потапенко.
Это Делягин.
Делягин говорит.
Да. И все-таки.
Депутат Государственной Думы от Справедливой России.
Да, это мы уже тоже сказали. И все-таки.
Ну, я
вот, вот эта история про то, что зато таким образом у них не будет яхта, зато за ними будет.
Ну, у хозяев. У Грефа есть яхта?
У Грефа яхты нет.
Нету.
Вот у Минфина, вот, соответственно, Миша только что очень четко рассказал. Там же все достаточно банально. Ведь, ну, я там в своих эфирах, он в своих эфирах рассказал. Суть весьма прозаична. Минфин решил. Есть такая штука демпфер. У нас на самом деле в бензине бензина давным-давно нету. Там, по сути дела, акцизы. И вот в самый разгар посевной Минфин начал зарубаться, такое слово применю, с нефтяными компаниями. Я сказал, вот мое мнение таково. Ребят, окей, хорошо, у вас там, вы посчитали на своем каком-то сходнике, я буду применять слово пацана, оно же у нас как кругом, что называется, на своем сходнике вы посчитали, что нефтяники, как другая ветвь государственного бизнеса, и то, и другое, это государство на самом деле, что типа много зарабатывали, и много мы вам перекатываем денег. Окей, хорошо, нет проблем. У меня один простой вопрос. А почему вы это сделали в разгар посевной, когда сельхозники принимают решение, о, сколько они заложат, соответственно, будущих там... в закрома Родины, сколько они, соответственно, заложат того самого бензинчика, дизеля, чтобы им посевную следующего года откатать, сколько у них в себестоимости той самой, того самого бензинчика и дизельки, который сейчас вырастет в цене, соответственно, и вырастет в конечном продукте. Почему вы этот, как говорится, ваш сходняк разборки не устроили, ну, например, в ноябре? Я, например, как физическое лицо, скорее бы всего пострадал, потому что на стеллах бы что-то сыграло. Но мы бы закончили, они бы закончили, сельхозники закончили посевную, они бы заложили уже нормальные, что называется, озимые.
И тогда можно было бы.
И тогда уже, соответственно, это бы не сыграло на будущий урожай.
Хорошо, да. У меня есть гипотеза.
Ты же понимаешь, сейчас, понимаешь, что происходит? Что в следующем году мы, скорее всего, получим снижение урожаев, мы получим, что ряд сельхозников просто вылетит в трубу благодаря тому, что сделано здесь и сейчас. И это, заметь, еще раз говорю, это две, ну, у нас же человек предлагает там, тут все под контролем. Внимание, вопрос к этому человеку. Дружок, а почему так получилось, что две ветви государственного бизнеса умудрились сделать из твоего кармана, ну, приблизительно минус 20%? Ну, все ж под контролем.
Слушай, это не напрямую из моего кармана, зато
напрямую...
из моего... Нет, секундочку.
В следующем году это напрямую из твоего кармана.
А вот сегодня... Секундочку, а вот теперь про яйца Эрдогана.
Давай.
Это вот сегодня происходит, извините.
Да.
И когда одни продают за 76 рублей яйца и говорят, да, что это минимальная торговая наценка, а другие такие же яйца продают за 130, и это тоже минимальная торговая наценка, 50 рублей в чей карман уходит?
Это государственный? Нет, это нет, ничего подобного. А тут надо это вот как раз величайшая ошибка. Дело все в том, что товар, который вывезен за 70 рублей на открытый рынок, это не тот же самый товар, который лежит у тебя в магазине, доставленный в город Москва. Потому что там есть транспорт.
И там есть транспорт, там есть работа людей. И это вот, это называется манипуляция. Не надо этими манипуляциями заниматься.
Подождите, потому... это манипуляция в соседнем магазине?
Ничего подобного. Еще раз говорю, вот стакан воды, вот у колодца во Владимирской области стоит 0 рублей. Этот же стакан воды в этом же агрегатном состоянии, но в пустыне Джофра, может
это
стоить...
Это я понимаю.
И здесь точно такая же история, потому что там у открытого рынка нет никаких издержек, или они минимизированы, или там еще опять-таки, там нет налогов, а в магазине, скорее всего, есть, а я сейчас тебе сейчас обрадую, 124 не, так называемых неналоговых платежа. За Платон ты платишь? Платишь. За честный знак? Платишь. За
маркировку.
Маркировку.
Все для того, чтобы мне, потребителю, было хорошо.
Ну, конечно, конечно.
На 124 рубля, а точнее на 200 в некоторых
конечно.
Местах.
Конечно. И тебе хорошо. Будет хорошо. Хорошо.
Наслаждайтесь.
И вот я возвращаюсь к почему это из твоего кармана, вот то, о чем только что Миша рассказал, это выложится, и в следующем году он тебе вот может рассказать про доходы, расходы. Они же бюджет принимают.
Ну, они же принимают.
Подожди, они, во-первых, ну, там не забывают их объем. Там у них есть одна...
Сейчас про справедливую Россию.
Ну, хорошо, ладно. У них есть лидирующие, как говорится, товарищи, ну, да. которые принимают, в общем-то, они могут все что угодно говорить. Сейчас
я хотел бы обратить ваше внимание на... Мы съехали с бензина на яйца...
Это важно.
Фундаментальная причина. Мы, как люди цивилизованные, мы о вещах неприличных стараемся не вспоминать. А иногда приходится. Потому что вот это вот нанесение удара, нет, нанесение удара по стране совпало не только с осенне-полевыми работами. Оно совпало, извините за мой французский, с украинским контрнаступлением. И я могу предположить, что если кто-то способен думать в Министерстве финансов, это гипотеза. Я не утверждаю, что они способны думать и способны оценивать последствия своих действий. Но если кто-то у них там способен думать, то они синхронизировали свои действия для нанесения максимального ущерба России. Имея в виду, что проблемы с бензином...
Или вы преувеличиваете
будут,
эту связь.
Проблемы с нефтепродуктами будут не только в гражданском секторе, но и в военном секторе.
Смотрите,
как я понимаю, обошлось. Преодолели. Но синхронизация была очень и очень серьезная. Не только с осенне-полевыми работами, подчеркиваю.
Игорь пишет, в Японии правительство контролирует цены более чем на 100 наименований товаров. А у нас что, нельзя, что ли?
Контролирует, в смысле устанавливает или оценивает? Нет, извините, Росстат везде, это разные
контроль
вещи.
Контроль – это другое. Контроль я должен понимать.
Везде это такое происходит. Все оценивают.
Я должен отвечать в том числе за свои действия. Сейчас, если... Что-то происходит, говорит, я здесь ни при чем, я не смею ввешиваться в рынок, он все рассует. Расскажи, что случилось с яйцами. Если случилась элементарная вещь, если вы посмотрите на официальную статистику, у нас бурно выросли доходы населения.
Да, бурно.
Когда статистика...
Правда, население об этом не знает.
Нет.
Ну, часть населения
понимаете,
знает.
Понимаете, когда резко растут доходы населения, что происходит с деньгами населения? Денег населения становится меньше, как мы видим, относительно цен. Люди становятся беднее. Ну, когда идет рапорт о том, что все живут практически... Все пересматривают траты. И люди переходят на самые дешевые сорта животного белка, потому что веганство – это дорого, на самом деле.
Очень.
Вегетарианство – это дорого. Раньше при советской власти была рыба. Но сейчас, благодаря титаническим усилиям фиктивных менеджеров всех мастей, рыба – это товар для богатых. В результате рынок сконцентрировался на курятине, и сконцентрировался на яйцах, как на самом дешевом источнике животного белка. На это наложилась борьба с крупных производителей, с мелкими производителями, когда там под разговоры о том, что, ах, у нас страшный птичий коронавирус или что-то в этом духе, выжигается все.
Мелкое.
Мелкое, все мелкое. Все мелкое и среднее. А потом выясняется, что мелкое и среднее в совокупности давали вполне приличный объем рынка. Соответственно, цены улетают в небеса. Ну, а дальше то, что мы слышали с яйцами.
И все-таки, а вы теперь, Дмитрий Потапенко уже прокомментировал, а теперь вы расскажите. Вот когда в соседнем магазине продаются яйца сейчас одни за 76, другие за 120, это человек кто зарабатывает?
Значит, во-первых, одинаково ли это магазины? Потому что если магазин контролируется этнической преступностью, то скорее, то весьма вероятно, я могу предположить, что он никаких налогов не платит, кроме там десятины и сколько-то положено, никаких платонов, никаких маркировок, и они живут в нормальной конкурентной рыночной среде. Если же это официальная торговая сеть...
Это официальная торговая сеть, и она нет, не
понимаете,
одна.
Понимаете, магазин может иметь любой логотип, но он может контролироваться из офшорки,
официально, через российские, так сказать, органы государственного управления. А может, под, как я могу предположить...
То есть это опять не частник зарабатывает,
А может он быть... Все знают, что это как бы вот... Это как бы реальные хозяева страны, поэтому сюда не заходим, сюда не смотрим. Вот, поэтому это просто ниже издержки. Второе, с другой стороны, если везде возникает ажиотаж, я как нормальный человек, который ориентируется на деньги, на максимизацию своей прибыли, я, естественно, задираю цены. Дальше, что происходит? А у нас же главный смысл существования экономических государств, как я понимаю, как экономист, это вывод капиталов из страны. Я, естественно, как добропорядочный бизнесмен, я обязан вводить капиталы из страны, иначе мне здесь сожрут.
Это ваше предположение все-таки.
Это гипотеза, да. Ну, слушайте, в прошлом году 250 миллиардов чистая сальдо. В этом будет меньше, потому что просто меньше зашло денег в страну, меньше заработали. Вот. Но я обязан вывозить, иначе на меня все будут смотреть с интересом.
Миш, я дополню. Вот те 678 тысяч яиц пришли из Азербайджана.
И... Ну, еще не пришли, пока пришли
они первые... Они уже да. в первой партии 607... И когда Миша делает предположение определенное, то оно некоторым образом совпадает.
Ну, тем да. временем яйца из Ирана на подходе.
Но пока из Азербайджана не приходят.
А ну, пока что из Азербайджана больше. Ну, хорошо, не будем шутить на эту тему. А, значит, самое главное, что я же увожу их не в пустоту, я увожу их в конечном итоге на Запад, даже через юг. Соответственно, когда рубль девальвируется, мне для того, чтобы вводить прежнюю сумму, нужно в полтора раза задирать цены. И если цены задираются не в полтора раза внутри страны на все, то это акт гуманизма и практически благотворительности. Хорошо. С другой стороны,
две
почему я могу это делать? Потому что государство не ограничивает произвол монополии.
Вот вы все это говорите, и 819 присылает сообщение. В нынешних условиях нужен государственный капитализм.
А, простите, а вам о государствлении банков ничего не научило
не дало,
вас?
Там нет как-то.
А государствление заметной части, скажем, вся в газе у нас из трех корпораций только одна частная.
Не сектор газа, газ, мы сейчас про разные вещи говорим, чтобы не понятно.
В газовой отрасли. Да. У нас государственный «Газпром» газификацию что провел, что ли, страны?
Ну, везде, видимо, но только
нет. Да-да-да, жалобы про социальную газификацию да, сейчас воспроизводить не буду.
Потому что они это... к тебе же и поступают на почту.
Ну, да-да-да-да. Поэтому, простите, да государство должно выполнять свои функции. Когда государство начнет ограничивать произвол монополий, чтобы они имели нормальную прибыль, разумную, с которой можно развиваться. А с другой стороны, когда государство начнет обеспечивать минимизацию издержек, чтобы страна работала не на ипотеку, не на ЖКХ и не на яхты, непонятно чьи, как правильно здесь отмечают.
Хорошо, тогда государство пусть хозяев жестко контролирует.
Так оно не может контролировать,
не может. Знаете, первый замминистра энергетики, будущий министр своей точки зрения энергетики, в Государственной Думе объясняет, нельзя, чтобы в России была дешевая нефть, нельзя. В Саудовской Аравии можно, в России нельзя. Потому что, если она будет дешевой, мы в Минэнерго не сможем проконтролировать качество мазута.
Хорошо, тогда должна быть не просто государственная экономика, но еще и плановая государственная экономика. Это вот из сообщений слушателей.
Нет, я же не супротив колхозу, то только есть мое маленькое но. Если государство это кто? Чиновник конкретный? Почему он будет в пользу данного нашего коллеги что-то принимать? Вот он и принимает, Миша только что сейчас это рассказывает, и в банковской сфере,
нет,
и
просто,
в нефтяной, и в газовой.
Просто за невменяемость нужно сажать. За измену родине, а коррупция – это измена родине, нужно расстреливать. Тогда появится возможность оздоровления государства.
Слушайте, если у нас за коррупцию будут расстреливать, у нас сильно уменьшится
нет,
население.
Коррупция во власти, извините, не население.
Население-то не бывает.
И, простите, у населения, вообще-то говоря, коррупции не
бывает.
Не особо.
Физически. Ему не за что давать.
533-й требует, чтобы я прочитал сообщение, оно короткое, и потом будем уходить на перерыв. Фундаментальная причина – отсутствие своего племенного яйца. Я, говорит, профессиональный зоотехник. Я прочел это сообщение. Голосование продолжается по поводу того, что вы думаете о заявлениях, что крупный бизнес в России должен быть государственным. Это в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Здесь в студии Михаил Делягин и Дмитрий Потапенко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 декабря, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. В этом часе у нас программа «Своя правда». Должен ли бизнес быть государственным, принадлежать государству? Об этом мы спорим. Здесь в студии депутат Государственной Думы от «Справедливой России», доктор экономических наук Михаил Делягин и предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. Это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал или телеграм. Можете прямо звонить в студию по номеру 7373948. Параллельно следим за новостями. Только что стало известно, что в Армении местный регулятор приостановил лицензию вещателя радио «Спутник Армения». Об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты, сообщает ТАСС, пишет, что в Германии власти разрешали в 2022 году экспорт оружия на Украину на почти на 2 с четвертью миллиарда евро. Это вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Что касается движения, семибальные пробки, которые с минуты на минуту перейдут восьмибальными, и восьмибальных пробок по прогнозам сегодня в городе 2 часа. 7373948. Мы возвращаемся к обсуждению. Голосование, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. У меня вопрос господину Потапенко. Вы не собираетесь участвовать в каких-то там выборах и стать вообще таким, ну, скажем, политическим деятелем? Потому что я считаю, такие люди, как вы...
Не-не, да. Я снимаю вопрос просто по одной причине. У нас тема другая. Делягин прав во всем, пишет 144-й. За коррупцию во власти только расстрел, это подрыв экономики и обороноспособности нашей страны. Они их, в чьих интересах они это делают, где идейный приватизатор, он на своей родине, пишет 144-й. Начальники везде обнаглели, не хватает во власти фигуры типа Андропова, пишет 819-й, естественно, большими буквами. Ну, возможно, возвращаясь к тому, о чем говорил слушатель, может быть, вас Андропова видят?
Не боюсь.
Скорее уж Берию.
Да я боюсь огорчить всех, что я боюсь, что придется работать 6 дней в неделю и часов по 12.
А, это Дмитрий, в смысле, если вдруг?
Знаете, Лаврентий Павлович Берия, вообще говоря, он был хозяйственник. Он был предприниматель, выражаясь современным языком. И именно он сделал, придал Грузии такой импульс, что в позднесоветские времена Грузия очень сильно отличалась от всех остальных республик. Он развил экономику Закавказской СССР до такой степени, что его вытащили в Москву развивать хозрасчет в масштабах всего Советского Союза. Но тут случилась ежовщина.
Вот не зря я все-таки снимал вопрос предыдущего слушателя. Теперь начинаются, соответственно, любители и противники Потапенко звонить. Одни говорят, что он хорош, другие говорят, что он недостаточно хорош.
Коллеги, он хорош.
Это уже Делягин говорит.
Я хорошенький.
Я хороший, сказал он. 7373948, телефон прямого эфира. Надо заморозить цены на электроэнергию, топливо, запретить подъем цен. Это 819-й продолжает. 672-й. Все так хорошо говорят, я даже поддержать захотел, но когда начали сажать и расстреливать, оказались простые популисты.
Значит, коллеги, маленькая подробность. Понимаете, коррупция во власти и коррупция в обществе – это разные вещи. Коррупция во власти – это измена родине, потому что я, как часть власти, если буду заниматься коррупцией, я предаю родину.
А коррупция в обществе – это как?
Ну, это мелкая бытовая взятка. То есть, грубо говоря, если господин Потапенко дает взятку мне, как чиновнику, а он как предприниматель...
Потапенко не расстреливает, Делягин расстреливает.
Для него это хозяйственное преступление, а для меня это измена родине. Разные статьи, понимаете?
Миша, а если ты мне даришь свою книгу в качестве взятки, это какое преступление?
В качестве взятки я тебе, к сожалению, ничего подарить не могу, при всем желании.
Потому что для этого Потапенко должен быть чиновником.
Для этого должно быть издана книга. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ради вот этого вот чего-то.
Обязанностей, которые исполняет
Потапенко. Но не по стандарту.
Хорошо, я все-таки про бизнес, кому он должен принадлежать, должен вернуть нас к теме. 174-й, это честно, когда я снимаю ваш вопрос, потому что он не по теме. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос к уважаемым гостям студии. Вот те недостатки, о которых вот вы говорили сейчас, вот, это результат чего, на ваш взгляд? Некомпетентности, злого умысла, пороков экономической системы России или управления экономикой? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, ошибка, которая длится 36 лет, все 36 лет национального предательства, которые еще не закончены, это не ошибка, это стратегия. У меня ощущение...
Видите, предательство началось в 87-м году, это важно понимать.
Да, да, конечно.
С чего?
С реформ Горбачева, которые разрушили потребительский рынок.
А в 87-м году было что-то важное?
В 87-м году господин Горбачев спокойный своими реформами разрушил потребительский рынок.
Хорошо, на 274-й...
Нет, я хочу закончить. Дело в том, что в 90-м году наше государство... Это моя гипотеза, я имею право ее высказывать, потому что я в этом участвовал. Наше государство российское создавалось еще в недрах советской машины, как машинка по разграблению советского наследства. К сожалению, вот этот вот фундаментальный разворот от разграбления к созиданию до сих пор не осуществлен. Когда он будет осуществлен, мы получим моральное право говорить об ошибках, недоработках и даже о злом умысле.
Но.
Пока, к сожалению, проблемы носят системный характер.
А 274-й все-таки предлагает нас к исходнику вернуться, к теме. Вот у него есть четкая история того, что надо делать. Ну, кому что принадлежит, там и так далее. Бизнес перепродажный надо запретить. Рекламное агентство запретить. Физический труд разрешить. Ну, и дальше мы понимаем. И все это принадлежит государству,
естественно. Вот моя фамилия возникла от того, что человек в Владимирской области... Ездил по крестьянам, собирал те самые яйца и отвозил их в Москву. Это был тяжелый физический труд.
Не-не-не, это торгаш.
Это торгаш, который предполагается запретить. Вопрос, каким образом яйца сами из Владимирской области дойдут до Москвы. Это может быть государственный бизнес. Он может быть государственным. Но разница фундаментальная, которая обеспечивает эффективность или неэффективность, протекает не в том, какой у нас товар сегодня в дефиците или растет в цене. Разница заключается в отраслях. Если отрасль обеспечивает материальные издержки, она должна быть государственной.
Потому что задача есть
минимизация цен.
Пусть в Москве выращивают.
В Москве выращивают яйца? Товарищ давненько куроводством занимался.
Это Михаил Делягин, Дмитрий Потапенко. А с вашей точки зрения, а что, собственно, вот откуда эта популярность запретить бизнес перепродажный, торгаши
отменить? От отчаяния.
Ну, вы подождите. Это проблема от семьи, если так. Если вам шибко глубоко, то это от семьи. Потому что, ну, можете взять, там, послушать, не знаю, Сан Саныча Аузана, они там делали огромное количество исследований, что у нас самая высокая степень избегания неопределенности. Нам нужен обязательно, мы как-то, у нас власть, она богоизбранная, неважно, она царская или она, соответственно, какая-то другая, нам обязательно барин нужен, чтобы он нас порол.
Нет,
это Сан Саныч Аузаду нужен барин, чтобы он его порол.
Вот, понимаете?
То есть личность исследователя оказывает влияние на результаты.
Вот, потому что...
Нам очень нравится, чтобы пароли других, извините.
Ну, пароли, чтобы других, но пароли других в нашу пользу. Только у меня всегда маленький вопрос. А почему тот, кто порит кого-то, будет пороть не в свою пользу, а в нашу? Вот маленький вопрос. С какого... рожна, скажем так, вот такого слова. Если он каким-то образом, вот этот тот, кто порит, вот это государство, порит кого-то, проклятый там, например, Михаил Делягина или его там предшественников, то почему этот кто-то, ну вот тот, кто порит Михаил Делягина, который я барыга, спекулянт...
Спасибо.
Твои предшественники, хорошо там, вот... Почему она будет не себе строить яхту или машину, а вот этим холопам отдавать как-то?
Хорошо, про порку поговорили. Тогда по-другому.
Насчет яхты и машин это решается просто налогообложением, как в Швейцарии. И все.
Подождите, в Швейцарии тоже есть яхты и машины. А нам это не нравится.
Но они облагаются налогом таким, что владельцы этих яхт и машин вызывают всеобщее сочувствие и народную поддержку. Потому что, когда вы видите яхту, вы понимаете, что владелец вас кормит. Он вас кормит просто непосредственно, напрямую.
Ну, то есть, а вот те, которые у нас, они не кормят, они в бюджет не платят.
Нет, они не кормят, все это через офшорки, все это через офшорные зоны, через те или иные схемы. Извините, к сожалению... разговоры про деофшоризацию касаются тех, кто хотят вернуться сами.
Хорошо, тогда вторая часть. Поговорили про порку, Дмитрий Потапенко, Виталий спрашивает, а откуда вот эта любовь не только к порке, но и вообще к плановой экономике и к тому, что всем должно заправлять государство?
Ну, это же...
Они что, не помнят вот колбасных электричеств?
Нет, просто в больших
это масштабах... Это сейчас Михаил Делягин говорит.
В больших масштабах стратегическое планирование необходимо. Другое дело, что когда вы ошибаетесь в стратегическом планировании, цена ваших ошибок и пороков, она становится несоразмерной. И если вы не отказываетесь от своих ошибок, на них продолжаете настаивать, тогда страна разрушается.
Правда, сейчас соответствующие процессы идут и без плановой экономики, как мы прекрасно видим на примере тех же самых яиц.
Продолжаем. Конкретные примеры. 581-й. В Люберцах есть место, которое называется птицефабрикой. Там было много птиц, было продукции много. Сейчас осталось одно название, фабрики нет. Почему бы не возродить? Ну, читай, государство бы взяло бы и поставило бы птицефабрику. Рабочие места бы появились.
А минусоваться кто будет? За чей счет? За счет...
А почему? Откуда минусы? Будут сплошные плюсы.
А с чего это плюсы-то? Они должны нарисоваться. Вот у меня-то товарищ, у которого было 300, ну, в общем, короче, под 400 тысяч голов. В прошлом году он просто взял и все пустил на шаурму. Причина очень простая. Минуса. Все.
Что государство проводит такую политику, что если вы хотите что-то сделать, езжайте в Азербайджан, езжайте в Узбекистан, езжайте в Китай, в Турцию, куда угодно, и производите там. А сюда завозите. Потому что у нас... процентная ставка 16%, страна открыта настежь, реальных никаких пошлин нету, налоги запретительные, и самое главное, когда вы хотите что-то сделать, да, даже 5-рублевую купюру, если верить Банку России, выгоднее печатать сверхдорогой печатью на сверхдорогой бумаге, чем штамповать кругляшки, потому что сталь почти по цене золота.
Нет, подождите, Евгений продолжает, теперь 953-й, ну, на «Москвич» деньги нашли откуда-то?
На что нашли?
На «Москвич».
На «Джак» в смысле?
Ну, то что
китайцы... Не, минуточку. «Джак» там стоит 900 тысяч, сюда его привезли за 2600, и это абсолютно...
Нет. Разница — это цена импортозамещения, потому что говорят, что «Шильдик» производится в России.
Нет, ты знаешь, я с ребятами уже разговаривал, что, что там уже и «Шильдик» производится там, и клей там.
А, ну, видите, оптимизировали.
Оптимизировали, потому что там выгоднее.
Причем собирается, причем... Нет, а здесь...
Так нет, к тому, что и птицефабрику можно тоже возродить.
Нет, пожалуйста. Там, если... в Китае, конечно, нет, можно и тут.
Рабочие коллеги, места здесь.
Если захотеть... Нет, если... Джака нет, там рабочие места там, нет, в Китае.
Понимаете, ведь на российской бюрократии солидарна с китайской. В чем? Китайская бюрократия служит китайскому народу. Российская бюрократия, если верить, если судить
по ее... Тоже служит китайскому народу.
Тоже служит китайскому народу. Это
надо поблагодарить ее.
Это единство. Если захотеть развивать производство в России, никаких проблем. Для этого нужна налоговая таможенная революция.
Ой.
Для этого все регулирование налогов
и таможни. Революция это не
нужно.
Надо.
Надо. Без этого не обойтись, потому что оно все ориентировано на вывоз со стороны капитала, на ликвидацию производства здесь.
Еще раз, те, кто бизнесменами называются, они не проблема.
Нет. Бизнесмены... Это, понимаете, бизнесмены для руководителя, это такая же, для государства, такая же проблема, как дорожное движение для московской мэрии. Бесконечные пробки не потому, что кто-то возит неправильно, а потому что светофоры, извините, наладить не могут, и проезжую часть заузили
до беспредела. Светофоры и в других больших городах московская мэрия регулирует?
Нет. Нет, в Москве она отличается особенно. Вот. Поэтому если... Понимаете, если наладить нормальную систему, тогда самый конченый олигарх будет работать на благо страны. У него выбора не будет. Но если говорить, что произвол...
Сейчас этого нет.
Нет, сейчас произвол монополий, свобода задирания цен, это единственная свобода предпринимательства, которая де-факто признается нашей одичалой бюрократией.
Подождите, свобода задирания цен, говорите?
Свобода грабить потребителя, да.
Ну вот, а если будет государство, оно будет четко следить
Простите,
за этим?
Простите, пожалуйста, а государство за этим сейчас обязано следить, в том числе в государственном секторе.
Если ну, вот за этим
если он не следит за этим в государственном секторе, но тем более не будет следить за этим в частном секторе.
Костя, 873-й, я работаю с несколькими производителями хозяйственных товаров в России, и мы, и они последние 5 лет растут, нормально развиваются заводы, новые линейки продуктов, объем выпуска увеличивается.
У нас замечательно развивается химия, и я могу забить час рассказом о том, как у нас где и что замечательно развивается. У нас действительно Китай успел вернуться не во все сферы и так далее, но это кусочно-разрывное развитие, к моему глубокому сожалению.
Что такое кусочно?
Это значит, здесь есть, здесь
Ришкин
есть,
кафтан.
Здесь есть, а в целом плохо. В целом плохо. Нет, у нас же действительно у нас инвестиции во втором квартале, в третьем квартале, несмотря на всю Набиуллину, растут больше, чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это прекрасный инвестиционный рост, как при Примакове, но, простите, это кусочно-разрывный рост. Это не фронтальный рост. У нас при нашей нынешней экономике должен быть рост ВВП минимум 10% в год на протяжении 10 лет.
И это не зависит от того, кому принадлежит бизнес.
Это зависит от того, кому принадлежат базовые отрасли экономики.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот я согласен с теми, кто говорит, что не важно, кому принадлежит крупный бизнес. Важно, чтобы он работал на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Чтобы мне, инженеры и ученые, не было стыдно перед своими коллегами за границей, что мы превратились в сырьевой придаток в значительной степени. Вот это нужно делать. А чей будет собственник, неважно. Важно, чтобы это было. Чтобы нас не называли производством автомобильные заводы, которые на 90% сборочные предприятия. Это не производство. Это всему понятно.
А когда это можно назвать производством?
Производство можно называть тогда, когда на заводе будут работать тысячи рабочих, и добавленная стоимость и зарплата будет совершенно другая.
А, то есть тут еще от зарплаты. Вот видите, как-то все собрали.
Нет, на самом деле, если вы производите сами добавленную стоимость, у вас больше денег остается в стране, и у вас нормальные человеческие зарплаты. Дело, просто я хочу обратить внимание
на принципиальную вещь. Кто-то же должен вещь. Вкладывать
если
исходные деньги.
Если я произвожу сталь... Моя объективная задача заключается в том, если я частник, чтобы максимизировать цену на эту сталь, чтобы она внутри страны стоила не меньше, чем на экспорт, а лучше больше. Соответственно, никакая производство добавленной стоимости с такой мотивацией невозможно. Поэтому я, как производитель стали, должен работать на минимизацию цены своей продукции. А это уже не рыночная мотивация, это мотивация для общества, это мотивация для государства. Конечно, можно частника привести в такое состояние, взять его под контроль, что он будет так делать, но в конечном итоге все равно вылезет Фукусима. И национализация должна быть, как в Англии после войны, когда Англия послевоенная была банкротом. Они за 5 лет, за пятилетку вернулись в состав промышленно развитого государства. За счет того, что не национализировали все базовые отрасли. 51% государства. Остальное, пожалуйста, частники, снижайте издержки. То есть,
еще раз, это важная деталь в разрезе нашего разговора. 51%.
Нет, не 146% государственной собственности, извините.
Это большая, 51, это важная история.
50% плюс одна акция, и нельзя, чтобы у участника был блокирующий пакет. Дальше, пожалуйста, снижайте издержки, кладите разницу себе в карман, зарабатывайте.
Ну, то есть тогда опять яхта
занимайтесь экспортом. Слушайте, если яхта облагается швейцарскими налогами, то ее совокупное водоизмещение будет меньше, чем у военного флота. При любых обстоятельствах.
Ну, так а богатые же не платят налоги. Они же уйдут в другую страну. Мы же про Францию знаем.
Простите, пожалуйста, они из России уходят во Францию, где налогообложение сильно в разы выше, чем в России.
Сейчас.
Простите, богатых людей ограниченное количество, их легко проконтролировать. И если ему сказать, дорогой товарищ, пожалуйста, не уходи во Францию, да, пусть даже у нас налоги одинаковые с французскими, не уходи в Швейцарию, пусть у нас налоги одинаковые с французскими, а то мы очень сильно огорчимся.
Где ты икнул, Депардье, пишет 618-й.
В Мордовии икнул, как где?
В Саранске? Еще в Новосибирске что-то, по-моему, было. Но там, по-моему, отбирали. Ладно, 592-й. В Советском Союзе индейки не было. Сейчас 20 крупных производителей. Один из крупнейших инвестировал не менее 60 миллиардов. Каждый год дополнительно инвестируют по 6-7 миллиардов.
В Советском Союзе не было и страусов. И помните, они были. А потом они кончились.
Они кончились. А в смысле, еще индейка кончится?
А не знаю, это зависит от вменяемости государственной политики. Но государственная политика может быть такой, что производить индейку станет невыгодно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у нас поступал на радио Алексей Зубец. Он рассказывал, что никакого вывоза капитала за границу у нас нет, так как граждане просто покупают доллары, а ЦБ там как-то пересчитывает. Правильно это? Расскажите.
Ну, что называется, конопли не давать, в таких случаях говорят обычно. Значит, действительно, когда человек покупает доллары, то это учитывается, ну, действительно является выводом капитала, да. Но основной вывод капитала осуществляется путем физического перевода денег из России в другие юрисдикции крупным бизнесом, ну и средним бизнесом, и теми, кто, так сказать, просто бежит от неадекватного экономического климата. Так что да, конечно, когда господин Зубец покупает $100 в Минке, это можно трактовать как вывод капитала. В этом отношении он прав. Просто на фоне общего вывода это, ну, процентов 5, не больше.
7373948, слушаем вас. Алло.
Алло. Вы меня слышите?
Да, вы слышим. В эфире.
Алло, я хотел сказать по поводу вот электричек с колбасы, как вспоминают, очень любят наши демократы. А вы знаете, что это было искусственно сделано, что очень много продуктов было сбросано в различные помойки.
А, значит, это, уважаемый радиослушатель, вот, говорит про 88-й год. Электрички с колбасой начались с 69-го
сильно
года.
Раньше, конечно.
69-го года, когда реформа Косыгина-Либермана разбалансировала товарно-денежные потоки, к моему глубокому сожалению. И карточки на третьей территории Российской Федерации были введены в 79-81 годах. Правда, в 81 годах они были отменены в 81 году благодаря наращиванию потребительского импорта.
Знаете, где-то отменены, а где-то, наоборот, вводились в это время, знаете.
Как сторонник, нет, в целом были отменены. Как сторонник советской экономики
где-то и советской еще системы, раз
я могу сказать, что если бы Советский Союз был идеалом, мы бы в нем жили до сих пор. Но, к сожалению, у нас очень много государства отказывается от исполнения своих обязанностей, кивая на неудачи позднего,
кто уже агрегировавшего
Советского
вас?
Союза. Это был харьковский экономист, очень интересный, который спрогнозировал, что нужно развивать рыночные отношения в недрах Советского Союза. Его идеи были доведены до абсурда Горбачевым.
Александр 136-й, странная у вас логика. Все плюсы нашей современной экономики для вас минусы, мелочи, а все минусы вы раздуваете до масштаба
вселенной. Потому что когда население сокращается, когда население вымирает в стране,
так оно сокращается по объективным причинам.
А вы знаете, если у вас объективные причины, это означает, что вы создаете для людей плохие условия существования, в которых они не могут размножаться. Это означает, что ваша социальная...
На месте демографической ямы означает... не будет роста.
Простите, у нас в блокаду Ленинграда был массовый всплеск рождаемости после блокады. Так что, если у вас люди не размножаются, ваша социально-экономическая политика неправильна, и минусы перевешивают плюсы.
Михаил Делягин, Дмитрий Потапенко, раздуваете до масштаба вселенной минусы, а плюсы не видите.
Какие?
Все плюсы нашей современной экономики.
Мы в восторге от них.
Знаете, мы как жители Москва-Бада наслаждаемся.
Да, однозначно. Сейчас вот 8 баллов будет, и пойдем наслаждаться.
Пока еще... Как? Пока 7 баллов, пока нет 8 баллов, это хотя я обещаю.
Это вам Яндекс, наверное, рассказывает.
Да. А вы не верите?
Я просто много раз им пользовался. Не советую.
У нас был... Ну, зря вы так на самом деле. Вот зря на самом деле. Я тоже пользовался неоднократно. Так вот, у нас был вопрос. Что вы думаете о том, что крупный бизнес в России должен быть исключительно государственным? 5 вариантов ответа. Поддерживаю эту идею. Идея хорошая, но есть вопросы. Второй вариант. Третий вариант. Не поддерживаю идею. Четвертый вариант. Считаю, что вся экономика должна быть государственной. Пятый вариант. Мне все равно. Традиционно спрашиваем собравшихся. Какой самый популярный ответ, как вы думаете? Михаил Делягин.
Что все должно быть государственным.
Вариант. Считаю, что вся экономика должна быть государственной. Но вы с этим не согласны.
А я экономист, я не согласен.
Дмитрий Потапенко.
А Миша все сказал, можно я
пойду? Вы тоже.
Можно я пойду?
Тоже четвертый вариант?
Да, однозначно.
Вы пойдете через 15 секунд. Смотрим, что у нас в итоге получилось. Нет. Самый популярный ответ, 33%, идею об исключительном государственном крупном бизнесе не поддерживают. 30% говорят, идея хорошая, но есть вопросы. 26% идею поддерживают, 7% считают, что вся экономика должна быть государственной, и 4% заявили, что им все равно. Дмитрий Потапенко, Михаил Делягин, я благодарю вас. Спасибо. Mm-hmm.